Добрый вечер, друзья. Знаю, знаю, нехорошо и нескромно начинать передачу с разговоров про себя. Да и вам с какой стати про это слушать? И коллеги мои сидят. Им тоже неинтересно, а может даже и вовсе наплевать. Но все равно скажу.
Ну что, ровно из-под 20... халимства мы говорим очень интересно.
Ровно 20 лет назад, 18 ноября 1975 года, я покинул просторы Отечества. И сегодня, дорогие друзья, прилюдно при всех эту 20-летнюю юбилей отмечаю в эфире.
День-день-день-день, день-день-день-день.
Удар стеклянных палочек.
Севооборот.
Но если отвлечься от меня, и я обещаю больше к себе не возвращаться, хочу вам представить гостя. Это поэтесса, писательница, журналистка, радиовещатель, критик по искусству, спиритический медиум и многое другое. Прошу любить.
Ну, еще раз день-день-день-день.
Как говорится в анекдоте, ну вы даете.
Кира, добро пожаловать. Очень приятно вас видеть в Севообороте.
Вы знаете, Кира, должен признаться, что ночами бессонными, которые у меня по роду деятельности встречаются и случаются не так уж редко, я включаю то русскоязычное радио, которое вещает на волнах круглые сутки, или, во всяком случае, в эти бессонные часы его можно поймать. И ваш голос частенько там звучал.
И голос так дивно звучал, надо было бы сказать так, честно говоря.
Ну, это вы поэт, это у вас размеренные станции. Я же говорю рубленным словом. Поэтому голос мне ваш знаком, и поэтому, так сказать, вдвойне приятно сегодня. Я, может быть, начну тогда с эмигрантской темы. Я вот, скажем, уехал в 75-м, а когда ваше состоялось расставание с отчизной?
Ну, мое расставание с отчизной состоялось на 3 месяца, на три года позже, чем ваше, а во Францию я приехала в День всех святых. Вот это самый знаменитый Туса, который здесь переводится как Хэллоуин. И я помню, что этот день был действительно какой-то очень таинственный, потому что, например, таинственно исчезло все начальство гостиницы, и меня никак не могли поселить в номер, который нам тогда полагался. Вот с тех пор я так и живу.
Стечение обстоятельств, как я всегда говорю, производится не нами. Вообще обстоятельства — тот язык, который надо читать внимательно. Но мы к этому вернемся в конце. А сейчас я хотел бы поговорить с вами об одном из видов вашей деятельности. Вы в каком-то ведь французском фонде каким-то образом завязаны, где существует коллекция старинных российских пластинок. Вот несколько слов об этом.
Дело в том, что действительно вы среди моих многочисленных профессий и дарований не упомянули то, чем я на самом деле больше всего и зарабатываю на жизнь. Я работаю в Национальной библиотеке, где существуют не только книги. Там, кстати, существуют даже мумии. У нас мумии есть, в каталоге они есть.
А мумии кого?
Кого? Ну, египтян каких-то. В подвале лежат. Ну вот, а еще там есть пластинки. Вот, у нас огромная фонотека, у нас на третий пластиночный фонд в мире. И в этом пластиночном фонде совершенно необозримое количество русских дисков, русских пластинок, причем не то, что начало этого века, но есть пластинки конца того века. Это гигантская коллекция, которую на протяжении 3 поколений собирали такие коллекционеры Годовичи, дед, отец и внук. Вот. И в 93-м году эта коллекция попала во Францию, на Запад. И сейчас она отдана мне для того, чтобы я ее вводила в компьютер и каталогизировала. И, боже мой, чего там только нет. Там есть практически все.
Но все. Свободные от каталогизирования минуты в эти пластинки ставите на проигрыватель?
Во-первых, я их обязана слушать. Но надо сказать, что это редкое сочетание приятного с полезным. Вот я их слушаю, у нас там специальные. Конечно, никакого граммофона, перед которым сидела собачка, нет. Роль собачки исполняю я. Граммофон у нас вполне современный, но можно крутить на 78 оборотов. И я, сквозь наушники слышу совершенно невероятные голоса. Некоторые я знаю, другие впервые я познакомилась с ними. Все, начиная от Шаляпина, Собинова, кончая таким Собининым, никому неизвестным, на мой взгляд, абсолютно гениальным певцом, или там Лещенко, или у меня целые ящики Лещенко, которого никто не знает, невероятные ящики Козина, Вяльцева, Панина, все, что вы скажете, все насобирали эти люди. Это что-то неописуемое.
Кира, но коллекция собиралась не во Франции, судя по тому,
что... Нет, она собиралась не во Франции. Там единственное, что очень сильно не хватает, пока что, по крайней мере, я знаете, я как улитка на склоне, Я как улитка на склоне, я пока что, ну, 1500 дисков закаталогизировала из тех 6 или 7, что там. Вот. Но там это в основном то, что было в России и в Советском Союзе. А то, что во Франции, то, что за рубежом, вот эта знаменитая мигрантская плеяда, там есть только она, когда она еще начинала, еще когда она не переехала туда. За исключением Лещенко, у которого есть очень много записей уже 30-х годов на такой, на Рижской студии, где он записывал свои песни.
Да, да, я знаю этот период. Алексей ведь, как вы знаете, занимается производством пластинок, но он, эта музыка не его, но профессиональный интерес все есть профессиональный интерес, конечно. Конечно, да. Потому что все эти каталоги можно будет когда-то издать, подчистив да. предварительно.
Ну, вы можете себе представить, это не, там не только это. Вы не представляете, что я держу в руках. Я держала в руках пластинку, которую сделала Эдисон. Это не, он же делал не только эти валики для фонографа, он делал пластинки. Эта пластинка толстая, около сантиметра толщиной, она полая, и он на нее засыпал угольный порошок, чтобы звук был мягче.
Даже себе представить не могу, сколько такая пластинка могла бы быть на аукционе.
Один бог знает, да. Пластиночный бог.
Мы поэтому обратимся к Лещенко, но не к тому Лещенко, который у вас лежит в кладезях, и которого никто не слушал, а к тому Лещенко, который слышали многие, но еще раз послушать все равно приятно, потому что песня называется «Душевно. Ты едешь пьяная».
Ты едешь пьяная, и очень бледная, по темным улицам совсем одна. И смутно помнишь ты ту скобку медную и штору синюю окна. А на диване подушки алые, духи Дорсей, коньяк Марте, глаза янтарные всегда. Усталые, распухший губ любовных мен. Пусть муж обманутый и рад, равнодушный, жену покорную в столовой ждет. Любовник знает, она послушная, молясь и плача, опять придет. Пришлось узнать ей жизнь тротуарную и быть любовницей, не знать кого. И только хмель один все разрешает, позор и стыд. И для чего? А ведь когда-то она счастливая в любви и верности клялась, теперь больная и вся разбитая, к себе домой она плелась. И вот в каморочке муж слезно молится, она родимая уже не живет. Любовник строгий того не знает, что больше нет ее и не придет.
Мораль. мораль. От возврату добра не жди. А разврат, как нас всегда учили, весь идет из Парижа. Вот о Париже бы нам хотелось сейчас и поговорить. Ведь вы же там живете. Вам все парижские сплетни известны. Вот начнем хотя бы с уважаемой всеми газеты. «Русская мысль». Когда у нас в семье появляется какая-нибудь идея, мне вот жена англичанка говорит, а почему бы этого не... Или я ей говорю. И мы всегда друг другу отвечаем, о, хорошая русская мысль. Мы на это отвечаем. И вот эту русскую мысль хотелось бы сейчас вспомнить. Ваше имя там частенько появлялось на страницах. До сих пор вы пишете?
Ну да, конечно. Прекратить писать просто невозможно, понимаете? Я уже раз начал, так уж и продолжаешь. Но только, увы, не в газете «Русская мысль», которую я, пока мест там работала, нежно любила. Но у нас получилось, к сожалению, любовь без взаимности. Вот я ее любила, а она меня нет. И, значит, мой возлюбленный, в конце концов, я ему так надоела, что он не знал, куда от меня деваться, и уволил меня по экономическим причинам.
По сокращению штата.
Да, по сокращению
штата. Но газета хорошая все равно.
Да?
Вообще газета, конечно, хорошая. Газета не виновата, и, как говорится, я знаю, что у нее до сих пор существует и во Франции, и в России круг читателей. Да. Ну, так что вот так получилось.
И расширяется.
Ну, в Париже читателей вроде бы становится больше, потому что, как Высоцкий пел в свое время в песне известной, «Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке».
Вы знаете, что вот это здесь, я не знаю, где он увидел надписи на русском языке в общественном туалете. Я лично вижу мат на всех языках мира, кроме русского. Я не понимаю, почему такой пиетет к Франции и у русских, что никто не может написать нормальные какие-то вещи. Я один раз на окраине видел только слово «жопа», и это было все.
Слабовато. Я вам объясню, в чем дело. Просто вы редко заходите в мужские туалеты.
Может быть, вы и правы.
Леонид Ильич, 20 копеек.
Очень редко. И то только как корреспондент, так сказать, по долгу службы. Да, как любопытствующий
с микрофоном в руках, я понимаю.
Да-да-да, с магнитофоном, вообще все оружие, чтобы не прогнали.
Ну, а что происходит, вот скажем, нашей русской, ну, за неимением лучшего слова, диаспорой? Увеличивается ли контингент читателей «Русской мысли»? Прибывает ли нашего полку в Париже?
Дело в том, что в «Русской мысли» в Париже, конечно, у нее есть читатели, потому что всегда существует там самый такой боевой, на мой взгляд, отдел. Это не бои в Чечне, а это отдел, два отдела. Один отдел смертей, который чтит и любит первая эмиграция. Они даже говорят, что когда получают газету, муж, скажем, жене говорит там, ну, мать, крестись, сейчас будем покойников вычитывать. Вот. А второй отдел – это объявления. Объявления совершенно фантастические. Во-первых, там всегда можно узнать, кто продает билеты. Таких людей, которые хотят остаться и продать билеты, и остаться навсегда, очень много. Вот продаю билеты на самолет, продаю билеты на поезд. Все за полцены, за треть цены.
Как же это можно
сделать?
Возвратный
билет ведь продают.
Но билет же на кого-то выписан.
Это на поезде когда, не на кого-то. А когда на самолете, то, конечно, нельзя.
Ага, на поезде можно?
На поезде можно. Вот, значит, масса объявлений о продаже билетов. Или, например, так. Интеллигентный человек, значит, делает маленькие электрические установки и дает уроки русского языка. Вот, так, вот такие бывают объявления.
А электрические установки затем, если студент не выучил, то его током будет немножко.
Ну и, может быть, он делает такой мини-электрический стул.
Не, ну он просто кошелечки.
Свои таланты.
Кошелечки вышивает в свободное время, это понятно. Но дело в том, что насчет некрологов, это, вы знаете, это не только в «Русской мысли». Есть один чудной английский лорд, который начинает свой день с просмотра некрологов в «Таймсе». И он говорит так: я открываю «Таймс» на некрологах и смотрю, если меня нет, ну, значит, хорошо, значит, я еще жив.
Вы знаете, в свое время я когда-то нашла книжку 20-х годов, где масса талантливых людей резвилась, называлась «Литературные шушуки». Я вспомнила такую штуку. Ходит в спальне старый лорд, смотрит мрачно на термометр, а под мышкой лорда морд, скоро буду натюрморт.
У нас здесь журналистика английская часто пугает приездом какой-то там, в кавычках, российской мафии. Недавно, когда было сделано статистическое исследование, то выяснилось, что преступности, происходящие из граждан российского происхождения практически нет. То есть очень мало. В процентном отношении говорить не о чем. Как в этом смысле в Париже?
Ну, в отличие от щепетильного Лондона, в Париже у нас с преступностью все в порядке. У нас, например, одно время в этой самой галактике, мафиозной, мировой, Франция считалась чем-то вроде планеты удовольствия. Тут туда приходили, приезжали тратить деньги, покупали виллы, вообще вели очень кучеряво, жили замечательно. Но потом каким-то образом во Франции поняли, что здесь не только, что здесь может быть поле деятельности. И тут началось. Вот, например, год назад, ровно год назад, я попала в церковь на Рю-д'Орю, ту самую, где в свое время отпевали Грейс Келли.
Да, и вот я тогда был на отпевании, и там был Жак Ширак.
На сей раз Жака Ширака не было, зато была тьма тьмущая журналистов, ибо отпевали человека по фамилии Сергей Мажаров. Человек этот, значит, он приехал во Францию примерно в 86-м году, а вот в 94-м, то есть год назад, его расстреляли из автомата чешского производства сквозь пуленепробиваемую, заметьте, дверь. Но это были мастера своего дела. Они сначала занимались тем, что пробивали в пуленепробиваемой двери дыру.
Ломом.
Нет, зачем? Автоматом. Угу. И он, значит, все еще. И он стоял перед дверью, и его потом-таки прошили из автомата через эту пуленепробиваемую дверь. Причем говоря, что наводчицей была черная манекенщица-эфиопка Катуш, которая была у Ив Сен-Лорана, а потом этот человек, которого убили, Сергей Мажаров, сделал ей показ собственных мод по ее моделям. Надо сказать, что попал он в рай, ну, в рай для мафиози, я не знаю, как там все происходит, можете себе представить, из объятий польской манекенщицы. Так что, как видите, у него было все замечательно. Это человек, который, значит, это был один из главных мафиозников в городе Париже, и все время думали, чем он занимается. Вот его так расстреляли очень красиво. Сначала говорили, что там какие-то сахар, нефть, все. Потом оказалось, что это в основном краденые машины и живой товар. И я попала на его отпевание в церковь на Рю-д'Орю, как я уже говорила. Меня там позвал один журналист из Пари-Матч. Я сначала не совсем поняла, почему он меня зовет. Он сказал, увидишь. Я увидела, значит, во-первых, контингент был гениальный. Это были, с одной стороны, лица грузинской национальности. Они все, у них была сплошная шея. Она начиналась от ушей и кончалась у щиколоток. Вторая группа была барби. Они были все в черном, они были все блондинки, и каждая из них вынимала кружевной платочек, черный или белый, но обязательно кружевной, вытирала слезы. Дальше стояли люди в гороховых плащах в одном углу, и что меня больше всего удивило, рыдающий горькими слезами перед гробом, укрытым белыми лилиями, писатель Анатолий Гладилин, ибо под белыми лилиями был укрыт его зять.
Совершенно точно. Это вот тебе я так и понял, потому что я понял, что это тот самый Сережа, о котором он мне говорил. Да, это муж Аллы.
Это муж Аллы.
Да, муж Аллы Гладилиной, да, его убили, совершенно верно.
Вот. Его убили, но, между прочим, каким-то образом так и не нашли убийц, хотя как бы знали даже, в какой гостинице они живут.
О, Господи.
И он, значит, отправился на тот свет, то ли Гладилин продолжает и ныне здравствовать, а вслед за ним в Париже и до него потянулись цепочки самых невероятных каких-то вестернов. Например, известная история о том, которая произошла через несколько месяцев, как какую-то семью вдруг расстрелял из неизвестно откуда взявшегося автомата такой какой-то подросток недовольный, испорченный ребенок. Семья была русская, особнячок у них был под Парижем. По-моему, его строил какой-то очень известный архитектор. Они там жили, никто не знал, ни с кем не общались. Ребенку они страшно вдруг родители не понравились. Он их всех расстрелял. Еще расстрелял дедушку с бабушкой. А дедушка, оказывается, до этого тренировал советских космонавтов. А бабушка не его бабушкой была. И звали ее Верой. И никто не знал, вообще, есть у них бумаги были или нет. Вот. Ребенка 16 лет, говорили, что он не выносит родителей. Но у него, оказывается, была своя гарсоньерка где-то около закрытого мужского лицея. Вообще он собирался в Оксфорд. Вот никто не знает, что это была семейная разборка. Или же там мелькнула такая сообщение в газетах, что частым гостем на этой вполне закрытой даче, как в свое время какие-то кремлевские, был российский консул из российского посольства в Париже. История темная. Ну, поскольку времена меняются и не к лучшему, то последнее, что я знаю, например, из деяний русской мафии в Париже, вообще даже так и назвать-то нельзя. Это значит так. Ходил художник на площадь и рисовал портреты. Художник с Украины. Напали на него какие-то люди, в кожаных куртках, забрали и пытали 3 дня. Он еле от них убежал, тоже русские. Вот. Просили от него, конечно, космическую сумму в 20 тысяч франков. Вот сейчас масштабы сужаются. Я не знаю, что будет дальше. Я думаю, что на свете деградирует все, даже мафиозники. Даже мафиозники в Париже.
Но, Кира, нам надо сказать, что такое 20 тысяч франков, ведь...
Ну, как вам скажешь, такое
3000 долларов.
Какая-то ерундовая.
Ну, 3000 долларов.
Нет, ну, допустим, 4000.
Ну, пусть.
Ну, что такое? Ну, эти люди, видимо, оголодали, им очень хотелось кушать, и они подумали, что вот пускай отдаст. Но 3 дня они его пытали, какие-то там загоняли иголки под ногти, горячим утюгом вообще гладили. Все, ну потом он выскочил от них и чудом уцелел. Сейчас они под судом и следствием, но, как ни странно, опять не называют фамилий. Вот. В общем, как говорится, оскудевает земля эмигрантская, даже вот бандитами, я бы сказала.
Но это лучше всего забыть. Забыть и не вспоминать никогда. И песня называется следующая, примерно так же. Называется «Забытое танго». А исполняет хороший певец Козин, о котором мы еще скажем несколько слов.
В окно врывались гроздья белые, цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любил, тебе шептал слова несмелые, ты в полночь лунную мне сердце отдала. Рояль раскрыт, ты подошла, и ты промолвила. Твоя любовь запала в сердце глубоко. И вот, когда пройдут года, ты вспоминай меня, не забывай мое весеннее танго. Весна, но нет тебя, моя любимая. Как хорошо с тобой мне было и легко. Рояль закрыт, и не звучит, моя любимая, с тобой забытое весеннее танго. Рояль закрыт, и не звучит, мое любимое, с тобой забытое весеннее танго.
Голос Козина, по-моему, Вадима Козина.
Да, Вадима.
Да.
Только что умершего в возрасте за 90 в городе Магадане на Колыме, куда он попал, значит, больше 60 лет назад, так?
Перед войной арестован, отсидел.
Нет, меньше 60, в 38-м где-то году. Он же был тогда, ну, наравне с такими, как Клавдия Ивановна Шульженко и Ирма Яунзем. Вадим Козин был на всех пластинках. Это вот был такой расхожий, вот такой русский шансонье, ну, если хотите, поп-звезда. И, потом... и вдруг он исчез. Угу. Его отправили в колымские лагеря, но, естественно, он там стал петь, потому что в колымских лагерях был, конечно, ансамбль, знаменитый ансамбль. У нас тоже был ансамбль там, где я сидел. Всюду были ансамбли. В каждом управлении МВД был свой ансамбль.
Леонид Иванович, а ансамбли на общие работы не ходили?
Нет. Ансамбли на общие работы не ходили. Они ездили по лагпунктам. Значит, вот на каком-то лагпункте этот ансамбль постоянно находился, как ансамбль. Получал там пайку. И вот время от времени, значит, представляете себе, что такое большой лагерь? Простите, я напрасно так сказал, вы не представляете. Значит, лагерь может иметь, скажем, 20 лагпунктов, 30 лагпунктов. Они могут быть на расстоянии, на любом расстоянии друг от друга, особенно на Колыме, например, 500 километров. И вот приезжает машина, когда и комфортабельный вагонзак, а когда и просто грузовик крытый с такой фанерной крышей. Садятся два мальчика с винтарями сзади, а ансамбль, значит, помещается внутри. Причем иногда ансамбли ездили с декорациями, пьесы ставили. Там же самые первоклассные актеры были, певцы. Кто хотите, ну, Леди Русланова, там, я не знаю.
Эдди Рознер там сидел.
Эдди Рознер не был в ансамбле. В ансамбле он не был.
Он был солистом.
Нет, он не участвовал в этом бизнесе, он не участвовал. Вот так как-то случилось. Вот, и Вадим Козин, конечно, был абсолютной звездой. И он там вот ездил, как-то прижился там, если хотите, если можно там прижиться. Во всяком случае, он не голодал. И когда все это кончилось...
В 50-х годах.
Да, он решил, что обратно уже дороги ему нет. Он там остался, ему там дали какое-то жилье, там женился. И он так и закончил свои дни звездой Дальнего Востока. Он там был звезда, ну и прекрасно.
Вы знаете, ну между нами говоря, когда я его видела по телевизору несколько месяцев назад, он звездой не выглядел. Дело в том, что французские телевизионщики умудрились заснять его просто впритык перед самой смертью. Это был глубокий старик, очень неважно одетый. У него взяли интервью, и надо сказать, что он был страшно недоволен. Он говорит, на что вы такой недоволен? Он говорит, я так надеялся, что обо мне наконец-то все забыли. А вот вы смотрите, как-то вы помните.
Во-во-во, вот видите. Ну, это уже в старости, конечно, да.
В память в Париже попадались люди тоже с очень любопытной судьбой. И вот я знаю, встречались вам люди, я даже не буду называть, вы сами мне расскажете.
Ну да, конечно. И я хочу рассказать о человеке, у которого судьба, пожалуй, была одна из самых занятных, ну, опять же, из той же примерно оперы «Французы в ГУЛАГе». Или, вернее, не вообще люди из ГУЛАГа. Это был человек, который попал в ГУЛАГ, когда ему было 12 лет. Это был пасынок скульптора Липшица. Его зовут, он живет до сих пор, его зовут Андрей Шимкевич. Он был пасынком скульптора Липшица, мать его была русская. А отец его был начальником генштаба в Москве вот в 22-м году. Они с мамой жили в Париже. Жили они у отчима в особняке, который построил для него Корбюзье. Над воротами этого особняка была рукой Модильяни прибита подкова, которую один из моих знакомых подлец такой стащил не так давно. Ну вот. А ему вдруг захотелось к папе. И ему дали целый вагон, и он отправился в город Москву к папе. Но у папы ему что-то не понравилось.
Папа, может быть, командным способом его пытался воспитывать.
Да, он говорил, что его дисциплина была, он привык к богеме. И он решил убежать от папы. Он не знал ни одного слова по-русски. Он хотел все-таки ориентироваться по жизни, поэтому он стащил карты генштаба сверхсекретные и с ними подался в Батуми, не зная ни одного слова по-русски, и добежал до Батуми. Там он закопал карты в песок, в камни на пляже, их никогда не нашли. Его взяли. И с тех пор он просидел 47 лет. Все эти 47 лет он бежал. Это был прирожденный беглец. Или, если как сказать, вервольф, как сказали бы.
Оборотень.
Да. Потому что он мог бежать отовсюду. У него насчитывается несколько десятков побегов из самых разных лагерей. Из Средней Азии, из Магадана вышеупомянутого, из Воркуты. В общем, из всех он перебывал во всех точках Советского Союза, и отовсюду он бежал. У него несколько смертных приговоров на его текущем счету. Он говорил так. Вы знаете, бежать надо сразу. Вот когда ты, как только тебя посадили куда-то, ты сразу должен бежать, потом не убежишь. Солагерники называли его конспиратором. У него спрашивали, ты откуда? Он говорил, я московит. И он, значит, этот самый московит, он даже однажды удрал в Турцию, но турки его вернули. Вот, что с их стороны, на мой взгляд, не очень красиво. Вот. Надо сказать, что обо всем этом он рассказал очень не сразу. Когда его выпустили, наконец, во времена оттепели, выяснилось, что у него нет никакого паспорта, вообще никаких документов. Ни русского паспорта, ни французского, ничего. Мать его была жива, и он совершенно обалдел, когда он вернулся в Париж, и она его переводила за руку как маленького. Она не могла себе представить...
А сколько ему тогда лет было?
56. И этот человек, Андрей Шимкевич, он молчал очень долго, и все удивлялись, почему он не написал мемуаров таких, типа такого «Архипелага ГУЛАГа» а-ля «Францез». Он говорил, это моя жизнь, я имею право о ней говорить, я имею право не говорить. Однажды, единственный раз он открыл рот. Это было потому, что стали искать следы Рауля Валенберга, и выяснилось, что в 1956 году он еще с ним сидел в одной камере. Не знаю, правда это или нет, но об этом сказали все газеты. Сейчас он старый человек, он страховой агент на пенсии. Он живет все в том же особняке, где когда-то прибил подкову Модильяне, где развлекались Пикассо, там выпивали, там, не знаю. Там все еще картины Леже, скульптуры Липшица. И вот этот человек, который, самое страшное ругательство, это «ты персидский собака».
То есть падежей за 43 года так и не выучил?
Нет, ему это было не надо. Он хорошо знает лагерную фильм, но не падежей.
Насчет побегов это поразительно интересно, потому что очень трудно. Я знаю, что бежали, но вот сколько я сидел из лагеря, где из лагерей, где я сидел, за все время был один-единственный побег.
Поймали?
Нет. Один-единственный побег был, и они заявляли, что поймали, но врали. Всегда говорят, что поймали, но врали, потому что когда ловят, то привозят в тот же лагерь. И там судят спецлагсудом, чтобы неповадно было. А этот, по-моему, ушел с концами. Но единственный за все время, потому что очень трудно бежать. А в далеких лагерях, в таежных, ну, сбежишь ты, наконец. Ну и куда ты денешься?
Вот его и возвращали. Ведь, да. Вы понимаете, раз человек столько бежит, значит, его столько же и возвращают.
Я думаю, что мы эту грустную тему закроем еще одной песней Козина. Она тоже такая ностальгическая, направленная на прошлое, называется «Ленинград мой».
Где бы я не был заброшен войною, среди черных и дымных полей, все мне чудится сад под луною и на взморье гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Все, что ты мне прощаешь, шептала, стало сердце навеки родным. Только белая ночь трепетала над Литейным мостом кружевным. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Знаю, знаю, гремит канонада, там, где мы проходили с тобой, под разрывы немецких снарядов наша молодость вышла на бой. Но не страшна и смерти блокада, и пройдет словно песенка вновь. По вечерним стам Ленинграда нерушимая наша любовь. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Брат мой, милый брат мой, родина моя.
Эх, хороша песня, жаль, только аккордеонист далеко от микрофона стоял. В нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что события недели осветит Алексей Леонидович.
Я тоже расскажу о побегах, но о побегах на более короткое расстояние. Это, конечно, не такая опасная тема, но до недавнего времени обсуждение этой темы, на обсуждение этой темы публично было наложено табу. Речь идет об исследовании Джеймса Фикса под названием Maximum sports performance. Максимальные спортивные результаты. Однако я начну с другой книги, которую я написал. Эммануэль Макдональд Бейли, завоевавший в Великобритании бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. В своей автобиографии Бейли рассказывает, как однажды, поздно вечером, после продолжительной и тяжелой тренировки, ему пришлось бежать за последним автобусом, чтобы попасть домой. Он едва догнал этот автобус и впрыгнул в него на ходу. И вот когда он, тяжело дыша, рухнул на свободное место, он услышал голос соседа. «Ох вы, чернокожие ребята, умеете быстро бегать! Вот этот парень, как его, Макдональд Бейли, ему даже тренироваться не надо, чтобы побить всех наших белых ребят!» На секунду Макдональд Бейли хотел сказать своему соседу, что он и есть этот самый Бейли. И чтобы быстро бегать, ему приходится очень много тренироваться. Но он все еще тяжело дышал и раздумал, и не стал с соседом связываться. А теперь я отвлекусь. Прошедший спортивный сезон был примечательным во многих отношениях. Все те, кто смотрели финальный забег на 100 метров на Кубке мира по легкой атлетике, не могли не заметить, что все до одного финалисты были неграми. Там не было ни одного белого человека. То же самое можно сказать о забегах на средние и длинные дистанции, где африканские, в частности, кенийские спортсмены потрясли всех своими достижениями в беге. Вывод напрашивается сам собой. Ну, негры бегают быстрее белых. Если бы я сделал это заявление еще несколько лет тому назад, меня бы, наверное, назвали расистом и уволили с работы. Но сегодня этого уже никто не сделает. У меня есть защита. Это защита... английский национальный герой сэр Роджер Баннистер, который впервые в мире пробежал одну милю быстрее 4 минут в 1954 году. Как известно, сэр Роджер теперь ученый. Он занимается неврологией. Он высказался по поводу исследования Джеймса Фикса, о котором я говорил выше. «Я рискую тем, — сказал сэр Роджер, — что меня могут назвать расистом. Но достижения негритянских спортсменов дают все основания предполагать, что негры обладают определенными анатомическими преимуществами, помогающие им быстро бегать. Может быть, это адаптация мышц к жизни в жарком климате. Может быть, дело в химических реакциях мышц. Может быть, это лучшее соотношение силы и веса. Может быть, это длина ахиллесового сухожилия, самого длинного сухожилия в человеческом теле. Может быть, это меньшее содержание жира. Может быть, это привычка жить в высокогорных условиях и так далее и тому подобное. Так или иначе, еще некоторое время тому назад никто из ученых не хотел рисковать своей карьерой и браться за исследование, которое поможет нам понять, почему же негры бегают быстрее белых. Беда здесь в том, что если не обсуждать эту тему научно, то всегда есть опасность в том, что если мы сегодня потихоньку признаем, что негры обладают большей мышечной силой, чем белые, то найдутся люди, которые заявят, что зато у белых выше интеллектуальный коэффициент.
Спасибо, Алексей. Мне вспоминается тот случай в Ленинграде, когда я руководил самодеятельностью в медицинском институте, был там один негр. И я, зная издревле, что у негров повышенное чувство юмора, тут же привлек его к пению. Он у нас в джаз-оркестре пытался петь. Но более неритмичного человека, более, так сказать, неграмотно, структурно, музыкально мыслящего человека я не встречал. Он не мог попасть вообще ни в одну фразу. Так что вот тут со стереотипами мне пришлось на собственном опыте...
Сева, ну джаз ведь не негритянская музыка. То есть не африканская музыка.
Ну, он какой-то такой был европеизированный такой человек.
Тогда странно.
Да, странно. Ну, сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
19 ноября 1875 года, 120 лет назад, в селе Верхняя Троица Тверской губернии родился Михаил Иванович Калинин, который с 1919 по 1946 год номинально был главой государства, сперва в РСФСР, затем в СССР. Он также был членом Политбюро ЦК. Однажды, когда я был школьником, меня пригласили на какой-то там слет отличников учебы, и перед нами неожиданно выступил Калинин, всесоюзный староста, дедушка Калинин, как его было принято называть. Уж на что мы были дети, а и то поняли, что нес он скучную ерунду. Калинин был жалкой марионеткой в руках Сталина, который однажды, за что-то прогневавшись на старика, отправил в лагеря его супругу. Но Калинин, как ни в чем не бывало, продолжал славить вождя. Он умер в 1946 году, и его именем назвали два города. Кёнигсберг в Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, и Подлипки недалеко от Москвы, где размещалось главное космическое конструкторское бюро Королева, и где по сей день находится Центр управления космическими полетами. Как ни странно, прежние названия этим городам так по сей день и не возвращены. Только в минувшую среду, когда американский космолет «Атлантис» стыковался с российским орбитальным комплексом «Мир», все газеты, в том числе английские, исправно сообщили, что на имя космонавтов поступили приветствия из Хьюстона в Америке и из Калининграда. Ну надо же! 20 ноября 1910 года, 85 лет назад, на станции Остапова Рязанской железной дороги скончался в возрасте 82 лет величайший писатель России граф Лев Николаевич Толстой. Он, как известно, решил уйти из своего имения, из Ясной Поляны, чтобы опроститься, стать простым странником. Лев Толстой был отлучен от церкви за неприятие церковной иерархии, за своеобразный религиозный анархизм. Все это ушло в прошлое. А остались казаки, севастопольские рассказы, «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», «Живой труп», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «На ста языках» и «На много сот лет». 20 ноября 1925 года, 70, увы, лет назад, родилась знаменитая российская балерина Майя Михайловна Плисецкая. Я бы охотно скрыл возраст вечно молодой Плисецкой, но слишком хорошо ее знают во многих странах, чтобы об этом можно было умолчать. Поздравим Майю Михайловну с юбилеем и пожелаем самого крепкого здоровья. 20 ноября 1935 года, 60 лет назад, постановлением ЦИК и Совнаркома СССР введено воинское звание маршал Советского Союза и тут же присвоено пятерым военачальникам – Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Егорову и Тухачевскому. Трое из них – Тухачевский, Блюхер и Егоров – были вскоре расстреляны. Причем на тайном суде над Тухачевским в 1937 году так называемыми членами трибунала были Блюхер и Егоров. Блюхер затем командовал расстрелом Тухачевского. Потом пришел черед самого Блюхера. А в марте 41-го, это, впрочем, не очень точная дата, разные источники дают разные даты, был уничтожен и Егоров. Коммунистическая летопись. Мне иногда просто не верится, что есть еще сегодня в России люди, не стесняясь, называющие себя коммунистами. 20 ноября 1945 года, 50 лет назад, в Нюрнберге открылись заседания Международного военного трибунала, судившего гитлеровских военных преступников. Процесс состоялся на основании соглашения, подписанного в Лондоне 8 августа того же года представителями Соединенных Штатов, Великобритании, России и Франции. На первом заседании трибунала председательствовал, по иронии судьбы, представитель Советского Союза Иона Тимофеевич Никитченко. По иронии, потому что этот Никитченко был с 36 года судьей-палачом, судьей-убийцей. Он сидел рядом со страшным Василием Ульрихом на процессе Зиновьева, Каменева и других. Затем на многих расстрельных процессах. Послать Никитченко на Нюрнбергский процесс было, конечно, извращенной прихотью Сталина. Но можно сказать, что на сей раз перед судьей Никитченко впервые сидели настоящие преступники. И он вместе с американским, английским и французским членами трибунала объективно вынес им суровые приговоры, в том числе 12 смертных. И последняя дата наступающей недели – 22 ноября 1890 года, 105 лет назад, Кира, вы, наверное, знаете, о чем речь, в северо-французском городе Лилле родился, ну, герой Первой и Второй мировых войн, писатель, политический деятель, затем президент Франции Шарль-Андре-Мари-Жозеф-де-Голь.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас перейдем к еще одному профессиональному занятию нашей гости – это перевод французских песен, вернее, стихов к ним. И послушаем одну из песен Брассанса.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entre lèvres sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, l'apprenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues.
Ну что, да, так вот, гости, переведите, о чем
так
пел?
Вот, знаете что, поскольку пел он долго, а перевод будет тоже долго, я просто прочту, как я перевела припев. Речь там идет о молодой девушке, которая кормила грудью котенка, невероятно возбуждая умы, пока весь кошку эту несчастную не убили. Потому что она...
Какая французская утонченность, я бы сказал.
Ну да, вот такая, не дай бог, это в те времена, когда Бриджит Бардо была еще кинозвездой, а не защитницей животных. Вот. Ну вот припев такой. И Маргоса, ты кошкой фрак в корсаже, так прекрасно стройна и мила. Тут как тут все ребята тотчас же из села, ла-ла-ла-ла, из села. Ну вот. Как видите, я попыталась сохранить не только рифмы, но и ритм.
Мне только непонятно, от чего эта Марго была кормящей матерью.
А потому что она была такая добрая, когда она увидела брошенного котенка, она его подобрала, поскольку она была очень бедная. Все, что у нее была собственная грудь, почему-то наполненная молоком. Вот, и она, значит, котенка стала кормить, вытащила эту самую свою грудь, и тут. И дровосеки убежали из леса, и хор мальчиков из церкви примчался, и угольщик примчался, и вообще все. И даже жандармы, которые особенно никогда ни на что не реагируют, тут они выступили строем, глядя на все это самое позорное зрелище. И тут женам все это дело очень не понравилось, и они убили эту кошку, а Марго вышла замуж и завела себе нового котеночка, и уже ничего нельзя было сделать.
Это покруче джаза и покруче рок-н-ролла.
Вы в начале же программы вы сказали про Францию какие-то загадочные слова. Я думаю, что даже слабовато сказали. Можно было бы...
Да, и покруче. Да. Весь разврат из
Парижа. Большой город Париж, и я вот приезжу в Мухариш. Как я писала, опять же, в своих стихах.
Так, может быть, что-нибудь еще о Париже в рифму?
В рифму? Знаете что, вот у меня есть... Я пишу поэмы такие, роешники, на современные темы, в частности, есть и Парижа, который так и называется. Большой город Париж, в его приезжу Гариш. Но поскольку в роешниках очень сильно превалирует мат обычно, со времен Кирша Данилова, я возьму часть, которая называется «Иммигрантские страдания», где мата меньше других. Есть другая струя. Я сразу скажу, там упоминается Пасси. Пасси – это место, где селилась первая иммиграция по разным причинам.
Район Парижа, Пасси.
Да, да. Значит так. В опусях, да в опусях, плачет Фёкла, во снося, на сносях. Плачет, заливается, у шелков рукав сморкается. В опуси, мои пуси, Господи, опуси. Фёклины родители, болезные родители, роду славного дворянского, столбового и эмигрантского, детище холили, оберегали, всяк с него пушинку сдували, хлеб, соль не доедали, воды не допивали, телевизию не доглядали. Взросло детище большое да пышное, вскормлено черемухой да пышкой, французскую булку румяной млеком да белой сметаной. Вы паси мои, паси, прости, Господи, мерси. Стали детище путь дорогу снаряжать, в косу алулентово плятать, в Россию замуж провожать. Ты ли езжай, душа феклуша, привози с России мужа, себе во влюбление, нам во утешение. Только, милая девица, не вези мужа со столицы. Там, в столице, бородатые, писатые, черти потлатые станут девушку смущать, себя интеллигентами величать. Ты на их блядки приходи с оглядкой. Еньте интеллигенты, я вреи жиды. Ах, где я вреи жиды, там жди беды и разной прочей ерунды. От этой злодейской нации одни сплошные провокации. трясет бородкой интеллигент, а у самого-то, извиняюсь, хуишка короткий, обрезный, стало быть, челент. Вы паси мои, паси, ой, ты гой еси. Плачет Фёкла, уся пася промокла. Не послушал я матушку, осерчал я на батюшку. Остаюсь я дворяночка, а в участом бору поганочка. А растекись, мои сопли, как по зеркалу вода, а в семью-семью дворянскую рожаю я жида. Вы паси мои паси, накусь вы куси.
Алексеевский Париж себя оказывает.
Да,
заявка была, да. И теперь я боюсь упустить одно из ваших занятий, которое, может быть, не последним по очереди стоит в смысле обеспечения живучести жизненной. А я имею в виду это карточное гадание и, самое главное, ваши спиритические занятия. Вот скажите, наш шестигранный стол под спиритическое занятие бы сгодился?
Нет, он бы не сгодился по одной простой причине. Во-первых, на нем стоит вино. Духи напьются и сразу начнут колобродить. У меня однажды был такой случай. Стояло вино, и смотрю на блюдечки, то есть на этом кругу, на котором мы крутили, заходил стаканчик и стал выдавать такое. Ах, вы ризы, 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 сизы мои. Потом духи заявили, что они в жопу пьяные. Ну, как можно с такими энергиями иметь дело? Ну, никак.
Вот. А технически как это происходит?
Технически, я вам скажу еще, чтобы помешал бы микрофон. Они не любят железо и не любят выпивки, потому что спиритизм, видимо, минус на минус дает. В общем, они взаимно друг друга уничтожают. А технически очень все просто. Вы знаете, вот могу дать такую инструкцию. Берете лист, на нем, если не забыли, рисуете целиком алфавит по-русски. Значит, потом в центре бесконечно, что если вы...
По кругу.
Да, по кругу. В центре рисуете восьмерку, лежащую бесконечно, чтобы было куда уходить, если мы очень им надоедим. Потом цифры и да, и нет, значит, чтобы если есть такие, которые лапидарные, они так только и...
Но сейчас нас много скептиков слушает. Вы могли бы какой-нибудь конкретный пример какого-нибудь духа, с которым вам удалось поговорить?
Я могу сказать, что у меня было много разговоров с конкретными духами, в частности, в дни путча, например, ну, то есть в 91-м году мы вызвали Сталина и решили у него спросить, что происходит. Он говорит и с таким грузинским акцентом: преступники на вершине власти, всему конец, продались американцам. Вот чувствовался грузинский акцент. Мы говорим: Иосиф Виссарионович, ну скажите, ну что же делать, Россия? Он сказал: ничего, все кончено. Мы говорим: простите, ну а есть в истории, в обозримой хоть какая-нибудь личность, которая теоретически могла бы все привести в порядок? Он сказал: есть. Мы говорим: какая? Он говорит: Иван Грозный.
Известно же, Сталин Ивана Грозного уважал и многие методы перенял от него.
Да-да-да, он считал, что, по-моему, это считал себя, если тогда это канало, некой реинкарнацией, если так говорилось. Так,
а ваше блюдечко ходит по кругу. Оно...
Это стаканчик.
Стаканчик,
водочный,
да?
Он... Водочный очень хороший.
Так, да?
Да.
Потому что он буковки накрывает.
Да.
А ошибки дает иногда? И тарабарщину в духе выдают или нет?
Вы знаете, тарабарщина особенно не выдает, он иногда просто уходит. И, кстати сказать, мы там перерезвили с этим самым, со спиритизмом, нам заявили, что в том мире тоже есть цензура, поскольку мы вели политические разговоры, сказали, что идет оттуда утечка информации, это было сказано точно совершенно, и сказал нам это тоже занятный дух, это был Видок, знаменитый французский сыщик прошлого века.
Подобно который... духам мы уходим в эфире в лежащую восьмерку бесконечности. До следующей недели.
До новых встреч в эфире.
Звуком стаканов заканчиваем мы вместо обычных позывных севооборота. Всего самого лучшего. До свидания, друзья. Счастливо!